Прошло еще 2 недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал. Все те же неразрешающиеся страдания. И одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: «Да, правда». «Зачем эти муки?» И голос отвечал: «А так, ни зачем». Дальше и кроме этого ничего не было. С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на 2 противоположные настроения, сменявшие одно другое. То было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти. То была надежда и исполненная интереса наблюдения за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей. То была одна непонятная и ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться. Эти 2 настроения с самого начала болезни сменяли друг друга. Но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти. Стоило ему вспомнить о том, чем он был 3 месяца тому назад, и то, что он теперь, вспомнить, как равномерно он шел под гору, чтобы разрушалась всякая возможность надежды. В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, одиночество, полнее которого не могло быть нигде, ни на дне моря, ни в земле, в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче? Он вспоминал о сыром, сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки. И рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени. Няня, брат, игрушки. «Не надо об этом!» Слишком больно, говорил себе Иван Ильич, и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины Софьяна. Софьян дорог, непрочен. Ссора была из-за него. Но Софьян другой был. И другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки. И опять останавливалась на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно. И он старался отогнать и думать о другом. И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой род воспоминаний о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни, больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни, и то, и другое сливалось вместе. Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже, — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее, и все быстрее и быстрее. Обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти, — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, к страшнейшему страданию. Я лечу. Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться. Но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним глазами, глядел на спинку дивана и ждал, ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя», — говорил он себе, — «но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя». Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать, — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно», — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. Нет объяснения. Мучение, смерть. Зачем? Так прошло 2 недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие. Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича. Но в эту самую ночь с Иваном Ильичем свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом. Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала. Такая злоба именно к ней выражалась в этом взгляде. «Ради Христа! Дай мне умереть спокойно!» — сказал он. Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он также посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли. «В чем же мы виноваты?» — сказала Лиза матери. «Точно мы это сделали? Мне жалко, папа. Но за что же нас мучить?» В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему «да», «нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал: «Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте». «Облегчить страдания можем», — сказал доктор. «И того не можете. Оставьте». Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо, и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны. Доктор говорил, что страдания его физически ужасны, и это была правда. Но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: «А что, как и в самом деле, вся моя жизнь, сознательная жизнь, была не то?» Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могла быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это и вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. «А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что я погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-другому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночь. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь, и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался, и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его, и за это он ненавидел их. Ему дали большую дозу опиума, он забылся. Но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место. Жена пришла к нему и сказала: «Жан, голубчик, сделай это для меня». «Для меня? Это не может повредить, но часто помогает. Что ж это, ничего? И здоровые часто?» Он открыл широко глаза. «Что? Причаститься? Зачем?» «Не надо. А впрочем...» Она заплакала. «Да, мой друг, я позову нашего. Он такой милый». «Прекрасно. Очень хорошо», — проговорил он. Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах. Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить! Жить хочу!» — говорил он себе. Жена пришла поздравить. Она сказала обычные слова и прибавила: «Не правда ли? Тебе лучше?» Он, не глядя на нее, проговорил: «Да». Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно — не то. Все то, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающая от тебя жизнь и смерть. И как только он подумал это, поднялась его ненависть. И вместе с ненавистью физические мучительные страдания и страданиями сознания неизбежной близкой погибели. Что-то сделалось новое, стало винтить и стрелять, и сдавливать дыхание. Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал: «Уйдите! Уйдите! Оставьте меня!» С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением. «У-у-у!» — кричал он на разные интонации. Он стал кричать: «Не хочу!» И так продолжал кричать на букву «У». Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача, приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед, и больше всего мучило его. Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление. «Да, все было не то», — сказал он себе. «Но это ничего. Можно сделать то». «Что ж то?» — спросил он себя и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. «Да, я мучаю их», — подумал он. «Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: «Уведи. Жалко. И тебя». Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти». И не в силах уже, будучи, поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не было больно, избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто», — подумал он. «А боль?» — спросил он себя. «Ее куда?» «Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она?» Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. «Где она? Какая смерть?» Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. «Так вот что!» Вдруг вслух проговорил он. «Какая радость! Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то, изможденное тело его вздрагивало, потом реже и реже стало клокотание и хрипение. «Кончено!» — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть!» — сказал он себе. «Ее нет больше!» Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. 1886 год. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.